Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Только детские книги читать, только детские думы лелеять, все большое далеко развеять, из глубокой печали восстать.
Тихо навстречу мне выйдет доверчивый.
В эфире радио «Радонеж», программа «Все мы родом из детства».
Сказку не спугну.
В нашей студии ведущая цикла Александра Николаевна Матрусова, кандидат филологических наук, редактор журнала «Русский язык за рубежом», доцент кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина.
Где же вы, где же вы? Счастье, острова, где побережье света и добра? Там, где с надеждами, самые нежные.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Дорогие наши слушатели, сегодня программа «Родом из детства» раздвигает свои границы, и в нашей студии вместо двоих соведущих появляется специалист. Это магистр филологии Мария Сергеевна Букуева, которая непосредственно будет знакомить вас с творчеством нашей сегодняшней героини. А героиня наша сегодняшняя – выдающаяся канадская писательница Люси Мод Монтгомери, известная многим по знаменитому произведению «Энн из зеленых крыш» или «Аня из зеленых крыш» или «Аня из мезонина зеленой крыши». Как только не называют современные переводчики, это выдающееся произведение. Соответственно, существует и множество экранизаций. Я узнал сегодня о непривычной и неудачной, может быть, экранизации этого произведения, которая была сделана в 2016 году. Но сегодня такое время, которое требует симулякров, требует так называемого нового прочтения. И об этом, о печальном, мы говорить, конечно же, не будем в нашей передаче, которая посвящена светлому, яркому, самому лучшему, что есть у каждого человека, его детству. Я сразу хочу передать микрофон моей собеседнице Марии Сергеевне Букуевой, а, конечно же, с нами сегодня и присутствует ведущая наша постоянная Александра Николаевна Матрусова, доцент, филолог и ведущий цикла «Все мы родом из детства». Она тоже с вами поздоровается.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Очень приятно, что сегодня мы говорим с еще одним любителем детской литературы и говорим о лучших произведениях детской литературы. Мария Сергеевна, расскажите нам, пожалуйста, почему вы все-таки выбрали для этой передачи Люси Мод Монтгомери? Почему вы ее так любите? Я знаю, что ее любят очень многие современные читатели. Хотя вроде бы такая простая, обычная история. Девочка-сиротка попадает в довольно сложные условия. Ее, в общем, и брать-то изначально не хотят. И вот все-таки чем-то нас это цепляет за сердце. Расскажите, пожалуйста, что привлекает в этой истории вас?
Добрый вечер. Дело в том, что это не простая история про девочку-сиротку. А девочка-сиротка не совсем обычная. Благодаря своему характеру, своей мечтательности, она переворачивает с ног на голову тот городок, в который она попадает. И превращает обычную жизнь брата и сестры пожилых в совершенно необыкновенную сказку.
Но ведь это, наверное, не единичный сюжет, не какая-то особенная придумка автора. Я знаю очень много литературных произведений, которые примерно начинаются вот этой историей, когда ребенок из детского дома совершенно переворачивает привычный мир, устоявшийся мир нормальной семьи.
Но дело в том, что изначально вы вспомните, с какой целью берут Энн, Аню брат и сестра, они вообще-то хотели мальчика, который им будет помогать по хозяйству, а неприятность такая, прислали девочку. И если вы помните, ее и брать-то изначально Марилла не хочет. Зачем эта девочка? Делать нам больше нечего с этой девочкой возиться. Но оказывается, что девочка-то бывает иногда и лучше мальчика. Уж извините, дорогие радиослушатели, за такой невольный шовинистический выпад в сторону мужской аудитории.
Как исключение, я добавлю.
Хорошо, как исключение, которое нередко бывает часто. С каламбурим мы. Конечно, напрашиваются параллели с той же Полианной. Тоже девочка с хорошим воображением, мечтательная, радостная, попадает в довольно непростые условия. Но если вторая книга, например, про Полианну больше разочаровывает, то продолжение первой книги про Энн, мне все-таки больше нравится говорить про Энн, чем про Аню, потому что Аня и Анюта в Канаде звучит странновато. Продолжение книги про Энн, оно оказывается очень логичным, естественным и добрым. И давайте послушаем милую детскую песню о символах Канады, потому что, наверное, и Люси Мот Монтгомери можно называть символом Канады, ее лучшим литературным послом, представителем всей красоты канадской природы и канадских людей.
I've got Canada in my pocket, a little bit of history, a penny and a nickel and a quarter and a dime mean a lot to you and me. It's more than pocket money, they're the symbols of our land, they're pictures of important things for which this country stands. The maple leaf is a beautiful sight to see. It waves hello to us below from the branch of a maple tree. And with every year that passes, it grows like you and me. So should we all grow straight and tall like the lovely maple tree. I've got Canada in my pocket, a little bit of history. A penny and a nickel and a quarter and a dime mean a lot to you and me. It's more than pocket money, they're the symbols of our land, they're pictures of important things for which this country stands. The beaver is a beautiful sight to see. He's a happy, furry animal, like a teddy bear with teeth. He's never, ever lazy, he works all night and day. Building houses for his family, he's got no time to play. I've got Canada in my pocket, a little bit of history.
Я начал нашу передачу словами о существующей сегодня экранизации 2016 года романа Люси Монтгомери «Энн из зеленых крыш», и был действительно разочарован, потому что существует намного более приличная экранизация, снятые в 1985 году. Но, честно говоря, и не ожидал большего. Почему, Мария, вот я обращаю вам свой вопрос, почему все-таки невольно чувствуешь, что раньше снимали лучше и ставили как-то лучше? Более серьезно относились к авторскому тексту или сегодня необходимо привлечь внимание смотрящей, ну и читающей, конечно, публики, угодой каким-то современным, скажем прямо, страстям, потому что вот эти современные прочтения опер, современные литературные постановки, даже узнаваемые классики, они совершенно вышибают из колеи, скажем так, привычного человека, традиционного.
Ну, на самом деле, экранизация 85-го года, во-первых, поражает красотой природы, которую они там показывают каждый раз. А во-вторых, самое замечательное в том, что они довели эту историю до самого конца, когда главные герои все-таки остались вместе, решили создать семью, что самое замечательное, они сохранили всех актеров. А главную героиню, которая играет Энн, и главного героя. Если мне память не изменяет, 4 фильма там у них было, 4 части. Прелесть этой экранизации в том, что они сохранили вот эту духовность, которую передает в своей книге Монтгомери. И сама Энн, отношения в классе, бабушка, дедушка, вот эти все люди, которые живут в деревне, они настолько светлые и добрые, что каждый раз я смотрела этот фильм, наверное, раз 20. И каждый раз у меня было такое ощущение, что это не фильм. Это вот просто тебя засовывают в телевизор, и ты как будто сидишь вместе с ними на лавочке, ходишь за яблоками, сидишь с Энн в школе, работаешь с детьми. Просто, не знаю, что-то такое потрясающее, а с другими фильмами у меня так не было.
Полная реконструкция эпохи, пейзажа, да. Быта, всего-всего.
Костюмы, вот эта вот сцена, когда Энн нашла мышь в патоке, и просто необыкновенные добрые люди, которые там показаны. Да, там были в этом фильме, это не просто фильм посмотреть и посмеяться, там были грустные моменты, и смерть Мэтью, и история в школе. Но все это в итоге переворачивается во что-то доброе и светлое, которым просто, не знаю, 25 раз хочется посмотреть, 30 раз хочется посмотреть, и не надоедает.
Потому что герои не играют, они живут своей жизнью на экране.
Да, на самом деле так. И мне про этот фильм рассказали мои знакомые из художественной школы. Ну, я, как обычно, начала искать продолжение. Они посмотрели только первую часть. Товарищи, там есть еще 3 фильма, да неужели? И, я не знаю, подсадила на этот фильм, на эту книгу всех своих знакомых.
А все-таки очень важно, когда вот эти все мелкие детали, ну и главный дух эпохи, дух взаимоотношений человеческих передается с такой остротой, с такой напряженностью и с такой достоверностью, я бы сказал. Потому что чем грешат современные, ну, экранизации и уж литературные произведения, конечно, тоже натянутостью, искусственностью всего, начиная от черт героев до диалогов выдуманных, которых никогда бы не могло произойти в жизни. Ты понимаешь, что этого ничего не могло бы быть на самом деле. И все-таки ты обязан зачем-то это читать. Я всегда ставлю перед собой этот вопрос. Зачем мне нужно покупать эту книгу, если я прекрасно понимаю, что все, что там написано, это совершенно ни к чему. Просто необходимо зарабатывать деньги автору. Вот и все. Такой современный тренд. Но люди читают, читают и смотрят. Значит, все-таки для кого-то это нужно.
Ну, да. Ну вот про современную экранизацию на самом деле очень грустно. Последняя экранизация, насколько она популярна среди школьников, среди студентов. То, что сделали из книги Люси Мот Монтгомери, это просто хочется сидеть и плакать. Сплошная психология. Все в этом сериале больше мрачности, чем того солнца, которое передает книга Люси Мот Монтгомери. И не знаю, поймут ли в итоге дети, о чем этот сериал, а самое страшное, я уже, пообщавшись с большим количеством школьников на тему детской литературы, самое страшное, они не поймут, о чем книга. Это я уже могу сказать с уверенностью.
Да, и не будут, наверное, читать.
Они попробуют почитать, потому что сейчас ровно половина детей сначала видят фильм, а потом бегут, о, есть книга, давайте почитаем книгу. Они ее откроют, ой, до свидания. Это что-то, какие-то детские сказки. В сериале было не так.
Раз уж мы сказали, что у нас первая экранизация про Энн замечательная, давайте послушаем и музыкальный пролог из этой экранизации. Наверное, вы потом дойдете и до фильма, который снял Кевин Салливан.
Thank you.
Люси Мот Монтгомери родилась в Клифтоне, как мы уже сказали, в Канаде. Это современный Нью-Лондон на острове Принца Эдуарда. В 1874 году, когда ей был всего 21 месяц, мать девочки скончалась от туберкулеза. К 7-летнему возрасту она поселилась у родственников по линии матери, которые растили ее в строгости. И в 1890 году Мот отправили в Саскичеван к отцу и мачехе. Но через год она возвратилась обратно к бабушке и дедушке. В 1893 году, после окончания школьного образования в Кавендише, Люси поступила в колледж принца Уэльского в Шарлоттауне, закончила 2-летний курс за 1 год и получила аттестат учителя. Затем изучала литературу в университете Дальхаузи в Галифаксе, Новой Шотландии. Работала учительницей в разных школах острова, затем начала публиковать короткие рассказы в журналах и газетах. Вот как часто я почему-то сейчас вспомнил свою любимую Сельму Лагерлёв, которая тоже работала учительницей, и именно в это время начинала писать свои произведения, начиная так же, как и Люси Мот Монтгомери, с рассказов. Это, наверное, такая некая традиция, может быть, для людей, склонных к преподаванию, много свободного времени или что-то еще, Александра Николаевна? Вы тоже ведь преподаете, вы тоже пишете?
Ну, вы знаете, преподавание и свободное время – это понятия взаимоисключающие. Если уж говорить строго, я надеюсь, что наши уважаемые слушатели, среди них есть учителя, они сейчас не обиделись на то, что у них якобы есть свободное время, заполняя одной рукой бумажный, а другой рукой электронный журнал, а третьей, несуществующей рукой, разрабатывая какую-нибудь суперметодику. Но это реплика в сторону.
Я думаю, в то время не было такой строгой отчетности, электронной тем более.
Я думаю, да, тем учителям повезло, но тем больше они тратили время на подготовку, на какие-то свои идеи разработки. Я думаю, что суть именно в том, что настоящий учитель – это человек в первую, во вторую, в десятую, в двадцатую очередь очень творческий, потому что те, кто считает, что учитель – это вот вошел в класс, поговорил и вышел, ничего не знает о работе учителя. Никогда не бывает 2 одинаковых классов, невозможно провести 2 одинаковых урока даже по той теме, которая преподается уже 20 лет, и каждый раз учитель ищет, как пройти, каким путем, что найти, как сказать. И вот этот бесконечный поиск слова, а слова ищет любой учитель, и словесник, и математик, и биолог, и физик, он все время ищет словесное выражение своих знаний, мыслей и эмоций. И вот этот бесконечный поиск, он у многих учителей претворяется в замечательные статьи, рассказы. Просто у каких-то из учителей было больше времени, было больше возможностей публиковаться, у кого-то этих возможностей не было, у кого-то просто, видимо, может быть, не хватало желания, может быть, не хватало сил, может быть, находили другое применение. Но так или иначе, я думаю, и рискну утверждать, что любой хороший учитель, если у него совпадут возможность, желание, свободное время и определенная поддержка ближних, может стать очень и очень неплохим детским автором.
Я, конечно же, буду вам противоречить, потому что сегодняшнее время особенное, оно изобилует многочисленными электронными средствами, которые отнимают время даже не у учителя просто, а у любого простого обывателя, не говоря о человеке творческого труда. Необходимо заполнить Facebook, ВКонтакте, страницу в Инстаграме и так далее, и так далее, и тому подобное. Еще полно времени уходит на общение с мобильным телефоном.
А вот давайте спросим у нашего самого младшего соавтора. Мария, скажите, у вас есть Инстаграм?
У меня есть все.
А вот у меня нету ни Инстаграма, ни одноклассников, и поэтому у меня время на них не уходит.
А у меня вообще нет ничего, но время уходит неизвестно куда.
Ну, на самом деле, я очень интересуюсь современной детской литературой, и продвижение большинства книг проходит сейчас через все социальные сети. Ну, в большинстве случаев это ВКонтакте, конкурсы, и они очень сильно развивают творчество детей. Инстаграм, опять же, конкурсы, продвижение книг, но в Фейсбуке сидят писатели и разговаривают между собой.
Вы, дорогие соавторы, сегодня увлеклись обсуждением каких-то соцсетей, которые, конечно, могут быть очень хорошим рабочим инструментом и способом общения, а нам вообще хотелось бы обратиться к тексту, и по доброй моей традиции я передаю Николаю Владимировичу возможность прочитать отрывок из произведения и вспомнить, как Марилла встретилась с Энн Ширли.
Марилла торопливо вышла к ним, когда Мэтью открыл дверь. Но когда ее взгляд упал на странную маленькую фигурку в тесном уродливом платье с длинными рыжими косами и радостно сияющими глазами, она остановилась в изумлении. «Мэтью Касберт, кто это?» — воскликнула она удивленно. «А где мальчик?» «Не было никакого мальчика», — сказал расстроенный Мэтью. «Там была только она». Он кивнул на девочку, вспомнив, что даже не спросил ее имя. «Нет мальчика?» «Но должен быть мальчик», — настаивала Марилла. «Мы просили миссис Спенсер привезти мальчика». «Но она этого не сделала. Она привезла ее. Я спросил станционного смотрителя, и мне пришлось привезти ее домой. Я не мог оставить ее на станции, хоть и произошла ошибка». «Ну и дела», — воскликнула Марилла. Во время этого диалога ребенок молчал, ее глаза перебегали от одного к другому, все эмоции отображались на ее лице. Внезапно она, казалось, уловила смысл сказанного. Уронив свой драгоценный саквояж, она сделала шаг вперед и всплеснула руками. «Вы не хотите брать меня?» — воскликнула она. «Вы не хотите брать меня, потому что я не мальчик? Я могла бы это предвидеть. Никто никогда не хотел брать меня. Я должна была знать, что все это было слишком прекрасно, чтобы быть правдой. Мне следовало знать, что на самом деле я никому не нужна. Ох, что мне делать? Я собираюсь разрыдаться». И она разрыдалась. Упав на стул возле стола, она сложила руки, уткнулась в них лицом и расплакалась. Марилла и Мэтью растерянно переглянулись через печку. Ни один из них не знал, что сказать или сделать. Наконец, Марилла нерешительно шагнула к ней. «Ну-ну, не надо так плакать». «Нет, надо». Девочка быстро подняла голову, показывая заплаканное лицо и дрожащие губы. «Вы бы плакали тоже, если бы были сиротой и приехали в место, где, как вы думали, будет ваш дом, и обнаружили, что вас не хотят брать, потому что вы не мальчик. Ох, это самая трагическая вещь, которая когда-либо со мной случалась». Что-то вроде слабой улыбки, заржавевшей от длительного бездействия, смягчило мрачное выражение лица Мариллы. «Ну, не плачь больше. Мы не собираемся выставлять тебя на улицу на ночь глядя. Тебе придется остаться здесь, пока мы не выясним, в чем дело. Как тебя зовут?» Девочка заколебалась на мгновение. «Можете называть меня Корделия?» — спросила она умоляюще. «Корделия? Это твое имя?» «Нет, это не совсем мое имя, но я бы с удовольствием звалась Корделией. Это такое шикарное имя». «Я не понимаю, что конкретно ты имеешь в виду. Если Корделия не твое имя, то как тебя зовут?» «Энн Ширли», — неохотно сказала владелица этого имени. «Ну, пожалуйста, называйте меня Корделия, ведь не имеет значения, как меня зовут, если я останусь у вас ненадолго, правда?» И Энн — это такое неромантичное имя.
такой красивый пролог из все того же нашего любимого фильма «Из зеленых мезонинов». Мы сегодня еще скажем несколько слов о переводах, конечно, замечательного композитора Хегуда Харди. Прямо-таки требует, чтобы мы послушали еще один отрывок из замечательного произведения Люси Мот Монтгомери. И поскольку Мария Сергеевна предложила нам сегодня этого автора, давайте попросим Марию и прочитать еще один отрывок.
«Романтичное и неромантичное – это чепуха», – сказала строго Марила. «Энн – очень хорошее, обычное, разумное имя. Тебе не нужно стыдиться его». «Ой, я не стыжусь его», – объяснила Энн. «Только Корделия мне кажется лучше. Я всегда хотела, чтобы меня звали Корделия. По крайней мере, в последние годы. Когда я была младше, я хотела быть Джеральдиной, но Кордели мне нравится больше. Но если вы будете называть меня Энн, пожалуйста, говорите Энн, а не Энни». «Какая разница, так или этак?» – спросила Марила с той же смутной улыбкой, берясь за чайник. «О, большая разница. Энн звучит гораздо приятнее. Когда вы слышите, как имя произносится, разве вы не видите его в уме? Как если бы оно было напечатанным? Энни выглядит ужасно, но Энн гораздо более значительно. Если вы будете называть меня только Энн, а не Энни, я постараюсь примириться с тем, что меня не зовут Корделией». «Очень хорошо. Тогда Энн, а не Энни. Ты можешь рассказать нам, как произошла эта ошибка? Мы посылали миссис Спенсер за мальчиком. Или в детском доме не было мальчиков? О, там их было даже слишком много. Но миссис Спенсер отчетливо сказала, что вы хотели девочку лет 11. И заведующая сказала, что я подойду. Вы не знаете, с каким восторгом я приняла эту новость. Я не могла спать всю ночь от радости». «О», — добавила она укоризненно, обращаясь к Мэтью, «почему вы не сказали мне на станции, что не хотите меня, и не оставили меня там? Если бы я не увидела белую дорогу восхищения и озеро мерцающих вод, мне не было бы сейчас так трудно». «Что за места она имеет в виду?» — требовательно спросила Марила у Мэтью. «Она просто вспоминает наш разговор в дороге», — сказал Мэтью поспешно. «Я пойду займусь лошадью, Марила. Приготовь чай к моему возвращению». «Разве миссис Спенсер больше никого не везла, кроме тебя?» — продолжила спрашивать Марила, когда Мэтью вышел. «Она взяла Лили Джонс для себя. Лили всего 5 лет, и она очень красивая. У нее каштановые волосы. Если бы я была очень красивой, у меня были бы каштановые волосы, вы бы взяли меня?» «Нет, мы хотели взять мальчика, чтобы он помогал Мэтью на ферме. А девочке нам нет никакой пользы. Сними шляпу. Я положу ее в твою сумку на столе в коридоре». Энн покорно сняла шляпу. Мэтью вернулся в дом, и они сели ужинать. Но Энн не могла есть. Напрасно она щипала хлеб с маслом и клевала яблочное повидло из маленькой стеклянной вазочки возле ее тарелки. Она никак не продвинулась в этом деле. «Ты ничего не ешь», — резко сказала Марила, разглядывая ее, как будто это было серьезным недостатком. Энн вздохнула. «Я не могу. Я в глубоком отчаянии. Можете ли вы есть, когда находитесь в глубоком отчаянии?» «Я никогда не была в глубоком отчаянии, поэтому не могу сказать», — ответила Марила. «Никогда не были? Ну, хотя бы пробовали когда-нибудь представить, что вы в глубоком отчаянии?» «Нет, не пробовала». «Тогда я не думаю, что вы можете понять, что это такое. Это правда очень неприятное чувство, когда пытаешься есть, но кусок не лезет в горло, и вы ничего не можете глотать, даже если это конфеты. Я один раз ела шоколадную конфету 2 года назад, и это было просто восхитительно. Мне часто снилось с тех пор, что у меня много шоколадных конфет, но я всегда просыпаюсь, как только собираюсь съесть их. Я надеюсь, вы не обидитесь, что я не могу есть. Все очень вкусно, но я все равно не могу ничего съесть».
С самого раннего детства на Энн обрушились тяжкие испытания. Не каждый взрослый способен их вынести, а ребенок тем более. И не у всех получается найти в себе силы плыть против течения бесконечных трудностей. Поддержкой для девочки оказались фантазии и мечты. И удивительно, что она не закрылась в них, а стала делиться ими со всеми. И даже самый серьезный житель городка Эвенли после встречи с Энн Ширли становился добрее.
«Говорят, твоя тетя Жозефина страшно сердится», – прошептала Энн. «Да, — ответила Диана, с трудом удерживаясь от смеха и опасливо оглядываясь на плотно закрытую дверь в гостиную. Она утром шипела и плевалась, как чайник, а как бронилась. Сказала, что я вела себя безобразно, и моим родителям должно быть стыдно за то, что они меня так воспитали. Предупредила, что завтра уедет. А мне, честно говоря, все равно. Но вот папа и мама очень расстраиваются. «Почему ты не сказала им, что это все я придумала?» «Вот еще! Неужели я стану ябедничать?» Негодующе воскликнула Диана. «Да я ничуть не меньше тебя виновата!» «Но тогда я сама ей это скажу!» — решительно проговорила Энн. Диана с ужасом возрилась на нее. «Не пугай меня, я и так дрожу от страха!» — взмолилась Энн. «Я бы скорее вошла в пушечное жерло! Но я обязана это сделать, Диана! Раз я виновата, то должна чистосердечно в этом признаться!» К счастью, у меня есть опыт чистосердечных признаний. — Ну, смотри, — сказала Диана. — Она там, в гостиной. — Иди, если хочешь. Я бы не посмела. Да и вряд ли это поможет. С таким напутствием Энн приблизилась к гостиной, тихонько постучалась и, услышав резкое «Войдите», вступила через роковой порог. Мисс Жозефина Барри сидела, напряженно выпрямившись в кресле перед камином, и яростно работала спицами. Это была худая, чопорная старуха. Ее гнев вовсе не остыл, а глаза мрачно сверкали из-под очков. Она повернулась, предполагая увидеть Диану, но перед ней стояла незнакомая девочка с бледным лицом, на котором были написаны «Решимость и смертельный ужас». «Ты кто?» Бесцеремонно осведомилась мисс Жозефина. «Я Энн Ширли. Живу недалеко отсюда, на ферме Грингейбл», — дрожащим голосом ответила маленькая посетительница, так крепко сжав руки, что побелели костяшки пальцев. «Я пришла сделать чистосердечное признание». «В чем?» «Это я виновата в том, что мы вчера с разбегу прыгнули к вам в постель». Диане такое никогда не пришло бы в голову. Диана очень воспитанная девочка, мисс Барри. Так что вы несправедливо обвиняете ее.
Да, несправедливо. А мне кажется, что Диана прыгнула на меня вместе с тобой, чтобы в приличном доме бросались на гостей.
Но мы же просто играли, убеждала ее Энн. Мисс Барри, неужели вы нас не простите? Ну, хотя бы простите одну Диану. Она так мечтает учиться музыке. Мне-то хорошо известно, каково это — мечтать о чем-нибудь и знать, что этого никогда не будет. Если вам хочется сердиться, сердитесь на меня. Когда я была маленькой, на меня все без конца сердились. Я к этому привыкла, и мне это легче перенести, чем Диане. К этому времени глаза старой леди уже не горели яростью, и в них заиграла искорка веселого интереса. Но говорила она по-прежнему строго.
«Разве можно считать объяснением то, что вы просто играли? В мое время девочки так не играли. Ты просто не знаешь, каково это, когда ты долго ехала, страшно устала, наконец крепко заснула, и вдруг на тебя сваливаются две девчонки, пугают до смерти и лишают сна».
«Я этого не знаю, но могу легко себе представить», — убежденно закивала Энн.
«Конечно, это очень неприятное пробуждение». «Но попробуйте понять нас. У вас есть воображение, мисс Барри? Попробуйте поставить себя на наше место. Мы понятия не имели, что в этой постели кто-то спит. И сами испугались до смерти. У нас просто сердце упало. И потом нам обещали, что мы будем спать в комнате для гостей. А испытать это счастье нам так и не пришлось. Вы-то, наверное, привыкли спать в комнатах для гостей». Но представьте себе, какие чувства вы бы испытали, если бы были бедной сиротой, которой до сих пор ни разу не выпадала такая честь. Мисс Жозефина совсем перестала сердиться и даже засмеялась. При этих звуках Диана, ожидавшая на кухне исхода разговора, замирая от волнения, облегченно вздохнула.
«Боюсь, что мне давно не приходилось до такой степени напрягать свое воображение», — призналась тетя Жозефина. «Но, кажется, у тебя есть законное основание ожидать моего сочувствия. Все зависит от точки зрения. Садись-ка рядом и расскажи мне о себе».
«Извините, но я не могу сейчас здесь задерживаться», — твердо заявила Энн. «Я бы с удовольствием с вами поговорила. Вы, похоже, интересный человек, и, может быть, даже окажетесь родственной душой, хотя по виду об этом сразу не догадаешься. Но я должна идти домой к Марилле Кутберт. Мисс Марилла — очень добрая женщина, которая удочерила меня и хочет дать мне хорошее воспитание. Она очень старается, но ей со мной нелегко. Это не ее вина, что я прыгнула к вам в постель. Но, пожалуйста, скажите, что вы прощаете Диану и проживете в Эвонли месяц, как собирались. Может быть, и проживу, если ты будешь наведываться сюда почаще и беседовать со мной», — улыбнулась мисс Барри. Вечером мисс Барри подарила Диане браслетку и сказала ее родителям, что распаковала чемоданы и остается, как и предполагала, на месяц. This land is your land, this land is my land, from Mona Vista to the Vancouver Island, from the Arctic Circle to the Great Lake waters. This land was made for you and me. As I went walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway. I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. This land is your land, this land is my land, from Bona Vista to the Vancouver Island, from the Arctic Circle to the Great Lake Water. This land was made for you and me.
История про Энн Ширли полюбилась не только читателям, но и режиссерам, как мы уже сказали в начале передачи. И первая экранизация появилась на свет еще при жизни писательницы, а скончалась она в 1942 году. В 1919 году, практически спустя два года после революции в России, и, наверное, это было немое кино, в 1919 году еще не снимали дублированных звуковых фильмов, и главной героиней была Мэри Майлз Минтер. К сожалению, фильм был утерян, до нас не дошел. После этого его экранизировали 16 раз. Ежегодно с 1965 года в Шарлоттауне ставится мюзикл «Энн из зеленых крыш», который считается самым долгоиграющим мюзиклом в истории Канады. Кроме 8 книг про Энн Ширли, Люси Мот Монтгомери написала 3 книги про девочку Эмили, а также другие повести и сборники рассказов. Но, честно говоря, какие 8 книг про Энн Ширли? Не все, наверное, были переведены, не все доступны нашему русскому читателю. Мария Сергеевна.
Переведены все, но, к сожалению, на данный момент купить бумажном варианте можно не все части. Последние 3 книги не переиздавались давно, предыдущее издание уже закончилось. Я даже спрашивала у одного из издательств, собираются ли они полностью издавать историю про Энн, но, к сожалению, они напечатали только первые 3 части. Дальше пока никто не решается их...
А почему, как вы думаете? Ведь история-то довольно раскрученная, говоря современным языком.
Сама задаюсь этим вопросом, потому что история очень интересная. Единственное, возможно, они считают по предыдущим продажам, или у них свои сложные системы продажи книг, но очень хотелось бы, чтобы хоть кто-нибудь издал полностью эти книги.
Я с вами согласен, потому что очень много любимых книг и даже серий, которые начинались так мажорно, и казалось, что ты, наконец, получишь в руки то или иное произведение, тем более анонсы сегодня выкладывают заранее и публикуют библиографию автора, которую ты даже и не предполагал увидеть когда-либо напечатанной, а потом планы издательства резко меняются, происходит финансовый кризис, людей распускают. Я звонил в одно из таких издательств, но, к большому сожалению, ничем помочь там не могли. И несмотря на то, что первые выпуски, скажем, в количестве 5-6, может быть, новинок были отпечатаны, в дальнейшем дело заглохло. Это реалии современной жизни, к большому сожалению.
Дорогие слушатели, давайте мы вам напомним, книги в том порядке, в котором они появлялись. Мы сейчас перейдем к разговору о переводах, но я все-таки буду называть, хотя мне самой это не очень нравится, Энн Ани, потому что именно в этом переводе книги впервые появились на русском языке. Итак, первая была книга, как вы помните, «Ани из зеленых мезонинов». Следом за ней появляется «Ани из Авонли». Конечно, «Энн из Авонли» звучит гораздо лучше. «Энн с острова принца Эдуарда», «Дом мечты Энн», «Энн из шумящих тополей», «Энн из Инглсайда», «Энн и долина радуг» и «Рилла из Инглсайда». Кстати сказать, когда уже Люси Мот Монтгомери умерла, появилась книга «Приквел. Что было до зеленых крыш». Автор ее Бадж Уилсон, и на основе информации с оригинальной серии Бадж Уилсон рассказывает о первых 11 годах детства Энн Ширли, рассказывает о браке Берты и Вальтера Ширли, и эта книга была издана с полного одобрения наследников Люси Монт Монтгомери. Она, кстати, очень неплохо написана. Я бы сказала, что из многих сиквелов и приквелов это одна из лучших книг, но недаром, видимо, ее наследники и одобрили. Мне все-таки кажется, что если бы это было совсем полное безобразие с точки зрения наследников, вряд ли бы они стали ее одобрять. Тем более, что в англоязычном мире книги Люси Мот Монтгомери переиздаются очень активно и очень популярно.
Александр Николаевич, вы не объясните нашим слушателям, что такое сиквел, приквел и что еще бывает такое непривычное на слух, но так часто повторяющееся сегодня с экранов телевизоров и со страниц интернет-изданий?
Конечно, сейчас появились самые разные термины, которые обозначают непривычные ранее явления. Но дело в том, что раньше мало кому приходило в голову дописывать, что было потом, или уж тем более приписывать то, что было перед. Но вот есть такая, тем не менее, традиция. Нет, скажем так, раньше это было, но было не так популярно, как сейчас. Поэтому сейчас появилось такое понятие, как приквел, то есть история, предшествующая основной истории книги, сиквел – последующее, да, то, что следует за основной историей книги. Мы, конечно, хорошо знаем сиквелы больших произведений в стиле фэнтези, мы знаем сиквелы, в том числе сказок. Ну, например, мы с вами говорили про замечательную серию книг Александра Волкова про волшебника изумрудного города, про девочку Элли и ее друзей, но только очень вскользь упоминали про сиквелы, которые последовали за основными шестью книгами. Можно сказать, что есть сиквелы по книге про Буратино, есть сиквелы бесконечные, надо сказать, про Карандаша и Самоделкина, и даже про Незнайку и его друзей написали сиквелы. Незнайка отправляется в Каменный город, в Земляной город и так далее, и так далее. Так что, наверное, и мы все, когда были маленькие и заканчивалась хорошая книжка, старались придумать ее продолжение, думали, что было бы с этими героями. И если мы вспомним замечательное произведение Валентины Асеевой «Динка», помните, как она переделывала для себя книги, в которых героям было плохо или грустно? Это тоже такой вариант очень творческого отношения ребенка к книге, творческой работы с книгой. Или вспомним книгу «Четвертая высота». Это абсолютно биографическое произведение, и Гуля Королёва досказывает своим октябрятам книги, которые они все вместе читают. Так что традиция существовала давно, ну а термины мы позаимствовали. Пусть они будут, потому что говорить «книга дописанная» или «книга предшествующая» все-таки согласитесь, долго. Более того, я вам скажу, что есть еще одно очень интересное явление. Называется оно «буктрейлер». Вы, конечно, все знаете, что трейлер – это короткий рассказ, короткая реклама какого-то фильма. Вот сейчас очень популярны буктрейлеры, то есть короткий видеорассказ о какой-то книге. И очень интересные среди них попадаются.
Это все ужасные нововведения, которые меня совершенно не привлекают. Не побоюсь поделиться своими мыслями о подобных вещах, потому что мне всегда казалось, что произведения, дописываемые или дополняемые, они какие-то неполноценные. Началось это с того, что я узнал, существуют, оказывается, у знаменитого Артура Конан Дойла последователи, которые встали на стезю детективов и решили продолжить литературное существование Шерлока Холмса и его верного друга доктора Уотсона. Сегодня можно найти в больших количествах подобные вещи. Всегда кажется это неким таким неудачным, каковы бы ни были литературные способности того или другого автора, и даже современника Конан Дойла, неудачные попытки продолжить ту или иную историю оригинальную. И как-то сразу становилось от этого неуютно. Мне кажется, и сами авторы, наверное, не на ура воспринимают подобные попытки. Мария Сергеевна, как вам кажется?
Ну, у современных авторов мнения расходятся на две части. Одним любопытно, а сейчас дети очень увлекаются фанфиками, потому что им скучно, им просто не хватило истории. Они дочитывают книгу, серию книг, что же будет дальше, я хочу читать еще. Или какой-то момент им не нравится, и они переписывают, пишут от себя. И мнение авторов расходится. Каким-то авторам интересно посмотреть, что же думает читатель по этому поводу. Они говорят: пишите, мне интересно читать, очень интересно. А есть писатели, которые говорят: нет. А есть произведение, произведение кончается, на этом все, до свидания, потому что автор так задумал, и продолжение этому произведению не нужно, у него есть точка.
Как говорится, я художник, я так вижу. Но посмотрите, на самом деле, так называемые фанфики, да, fanat fiction, то есть то творчество, которым занимаются фанаты, это совершенно замечательная возможность развить и навыки устной, и письменной речи, и навыки построения текста. И вообще, это то самое сочинение, та самая работа с языком, которая, к сожалению, убита в формате не раз упоминавшегося нами ЕГЭ. Но мы опять увлеклись и немножко ушли в сторону, вопрос был закономерный. Давайте послушаем еще одну очень красивую мелодию. Это песня из мультфильма «Энн фром Грин Гейбл», потому что по Люси Мот Монтгомери сняты несколько мультфильмов. Снимали и японцы замечательный, на мой взгляд, сериал. Он очень добрый, хорошая японская графика. Но мы с вами, когда говорили про Миёко Мацутани, мы обсуждали японские аниме, и я думаю, что вот такие аниме, как «Энн» и «Кэнди Кэнди», очень хорошие, очень достойные, никому они точно не навредят, а вот посмотреть, с какими трудностями дети сталкиваются, как они преодолевают эти трудности, вот в такой форме очень даже можно. Однако мы уже много раз обещали нашим слушателям рассказать о переводах. Есть перевод Ани из «Зелёных мезонинов», это перевод Марины Юрьевны Батищевой, и есть перевод Энн из «Грин Гейбла», Раиса Сергеевна Боброва так перевела. Я хочу сразу сказать, что, несмотря на появление Ани и Анюты, у Батищевой прекрасный, очень хороший, я бы даже сказала, чуткий перевод. Она прекрасно передает интонации, описание. Ну вот почему-то ей вздумалось сделать Энн Ани. Конечно, необъяснимо и, пожалуй, неоправданно. Перевод Раисы Бобровой, мне кажется, чуть-чуть посуше, но зато звучит «Энн» из «Грин Гейбла», и, соответственно, конечно, звучит это более аутентично.
Мы говорили уже о том, что Люси Мот Монтгомери завоевала читательскую популярность, и настолько высокой была эта популярность, что с 1920-х годов известное издательство, которое переиздавало старые, а не выпускало новые книги, на самом деле очень серьезно обогатилось. А в 1928 году Люси Мот получила чек на $15,000, и критики, расценивая потом ее литературу, все-таки, несмотря на такую популярность среди читателей, причисляют ее к детской или женской литературе. Вы согласны с этим, Мария Сергеевна?
Я думаю, да, мальчики вряд ли будут читать книжку про Аню. Их больше интересуют битвы, ну или хотя бы какие-то стрессовые ситуации. А история про девочку, которая постоянно все делает не так и доводит до смеха всех окружающих, вряд ли им понравится.
Надо сказать, что Энн Ширли не единственная дочка Люси Мот Монтгомери. Монтгомери написал еще одну трогательную историю, и тоже о девочке-сироте. Это история о Эмили из «Молодого месяца». Не стоит морщиться, когда вы снова слышите о том, что девочка-сирота и попадает вроде бы к строгим родственникам. Читая про Эмили, вы увидите, что характер ее отличается от характера Энн. Это вообще удивительно. Очень, казалось бы, и сюжет, и идея, она тянет на то, чтобы опять начать повторяться, писать про такую же героиню с таким же характером. Но талант Монтгомери в том и проявляется, что не похожи Эмили и Энн. Они разные, у них разные поступки, разные мотивации, и ведут они себя по-разному. Вот создать двух героинь в одинаковых обстоятельствах, но с разными характерами, это действительно большое достижение. И мы сейчас услышим небольшой отрывок из произведения про Эмили, который нам, конечно, прочитает наш дорогой редактор радио Радонеж.
Эмили, сколько она себя помнила, всегда чувствовал, что находится совсем рядом с миром чудесной красоты. От этого мира ее отделяла лишь тонкая завеса, отодвинуть которую в сторону было невозможно. Но иногда ветер, играя с завесой, на миг приподнимал ее край. И тогда Эмили удавалось мельком, лишь мельком, увидеть заколдованное королевство и услышать несколько звуков неземной музыки. Этот миг приходил редко и проносился быстро, оставляя ее задыхающейся, с невыразимым восторгом в груди. Она никогда не могла возвратить этот миг, не могла вызвать его по своей воле, не могла притвориться, будто он настал, но чудо этого мимолетного мгновения оставалось с ней надолго. Вспышка никогда не приходила дважды с одним и тем же зрительным образом или звуком. В этот вечер ее вызвало кружево темных ветвей на фоне далекого неба. Раньше она приходила вместе с пронзительной нотой в реве ночного ветра, с тенью, пробежавшей по спелым хлебам, с серой птичкой, опустившейся на подоконник в грозу, с пением «Свят, свят, свят» в церкви, с ярким блеском огня в кухонном очаге, когда она темным осенним вечером возвращалась домой, с легкими, как дуновение, голубыми морозными узорами на окне в вечерних сумерках, с удачным новым словом, когда она заносила в книгу описание чего-либо. И всегда, когда вспышка приходила к ней, Эмили чувствовала, что жизнь — нечто чудесное и таинственное, обладающее вечной красотой. В сгущающихся сумерках она подбежала к дому, горя желанием поскорее занести свое описание в амбарную книгу, прежде чем картина увиденного хоть немного поблекнет в ее памяти. Она уже знала, как именно начнет. Первая фраза, казалось, сама возникла в уме. «Холм позвал меня, и что-то во мне отозвалось».
В 1926 году семейство Макдональдов переехало в пресвитерианское объединение Норвелла в Онтарио, где сегодня существует мемориальный парк Люси Мот Монтгомери на Хайвей 7. В 1934 году, по глубочайшей депрессии, Ивен Макдональд сам отправился в санаторий в Гвельфе. Муж Люси Мот Монтгомери, так же, как и его супруга, о чем очень мало знали окружающие, страдали депрессией. В 1935 году, после того, как муж ушел на пенсию, Люси Мот переехала в пригород Торонто, Свонси, где на восточном берегу купила дом и назвала его «Конец путешествия». Здесь она продолжала писать, и после почти 15-летнего перерыва вновь вернулась к своей прославленной героине Энн Ширли. Тогда же, в 1936 году, появилась книга «Энн из шумящих тополей», в 1939-м «Энн из Инглсайда» и еще одна книжка «Джейн из ясных холмов». Она была опубликована в 1937 году. Страдая от депрессии, Люси Мот Монтгомери боролась с ней. Но, конечно, сочинительство очень поддерживало ее душевные силы. И 10 ноября 1937 года в Торонто она выступила с призывом к местным писателям писать больше о Канаде, о своей родине. Очень опечалила Люси Мот начало Второй мировой войны, которая назвала ее в одном из писем «ночным кошмаром». «С тех пор моя жизнь превратилась в ад, разум умолк, все в мире, ради чего я жила, исчезла, мир сошел с ума. «Боже, прости меня, я покончу с жизнью». Никто не догадывается, насколько мне тяжело читаемый в одном из писем этого периода Люси Мот Монтгомери. В последний год своей жизни она закончила очередную книгу про Энн Ширли, цитируя Блайтов. Туда входило 15 рассказов, многие из прежде опубликованных, 41 стихотворение, которое она посвятила Энн и ее сыну Уолтеру, погибшему на войне. Исследователь творчества Монтгомери Бенджамин Лефебр полагает, что антивоенный пессимистичный посыл этой книги уже не подходил ко времени середины войны. Скончалась Люси Мот Монтгомери 24 апреля 1942 года. Похоронена на городском кладбище Кавендиша после поминок в зеленых крышах и отпевания в пресвитерианской церкви. Ну вот, видите, дорогие слушатели, такая жизнерадостная Энн Ширли, такая веселая девочка из приюта, которая сделала совсем другую жизнь, даже в этой деревне, где она поселилась с новыми родителями. А автор, оказывается, так страдала от тяжелых душевных расстройств и переживаний. Поэтому мы всегда можем сделать вывод о том, как мало мы знаем о личной жизни писателя и как мало она может быть похожа на жизнь его литературных героев.
Дорогие друзья, я думаю, что надо все-таки сказать, главное, что остается после писателя, это его произведение. И каждый раз, когда мы читаем книги Люси Мот Монтгомери, улыбаемся, грустим, смеемся, негодуем, мы таким образом возносим своего рода поминовение о ней. И что может быть лучше, если кто-то говорит: «Господи, какая хорошая книга». Ведь даже это, казалось бы, междометие «Господи» становится обращением к Господу, и он, слыша это, принимает в свои объятия даже тех, кого мы по своей земной простоте не могли бы никуда определить. Поэтому давайте будем перечитывать эти замечательные книги, с радостью обмениваться ими, как со мной, например, поделилась историей про Энн Ширли наша Мария Сергеевна. Без нее у меня бы, наверное, не дошли руки почитать Люси Мот Монтгомери. И другие книги, о которых мы будем с вами говорить на волнах нашего любимого радио «Радонеж». Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч.
Большое спасибо за встречу.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.